профессии кто они были? Они были мастера по изготовлению идолов. Мастера по изготовлению идолов, представляете? Нахор и Фара были идолопоклонниками, не только идолопоклонниками, но и изготовителями идолов, понимаете? Профессионалами в этом смысле. Вот. Тем не менее, Авраам стал величайшим отцом верующих, понимаете? В духовном смысле. Вот, у самого Иова в четвертом поколении назад был отец Исав. Тот самый, который продал свое первородство. Тем не менее, это не помешало никак Иову, да, подняться до высот. То есть в христианском мировоззрении на самом деле святость, она не связана с родом, с происхождением и так далее. У нас очень часто говорят, там привет ли отмолили, или если человек в храм пришел, значит, его отмолили кто-то. Мы у нас говорили обычно так. А вот раньше в родной Руси, знаете, как говорили в таких случаях? Не привет ли отмолили? А говорили, Бог коснулся души. Это более точно. Потому что Бог бодрствует на творении, Он смотрит на всех людей без исключения. Да.
Я вот такой часто действительно аргумент использую, но я не имею в виду вот моего конкретного предка или того человека, которому я про это говорю, конкретного предка. Я имею в виду историю нашу православного государства. Вот кто наши предки.
Ну смотрите, в нашем православном государстве были злодеи, были праведники.
Ну, а побеждали.
Побеждали когда как. Ну согласитесь, когда как. Когда-то побеждали злодеи, когда-то правители, в конце концов победили злодеи. И говорю, прошло государство разрушилось.
Страна православная
изначально. Изначально. Потом пришел Владимир Святой, да? Который сделал сам сознательный выбор, так? Вот. Кто-то его принял, кто-то его не принял. Вот. Были князья, которые занимались братоубийством. Были князья, которые, наоборот, были великими, да, были счастливыми людьми. Были люди, которые ересь проповедовали. Были люди, которые достигли величайшей святости, да, которые с ересью боролись. Да? Был митрополит Зосим, был Иосиф Волоцкий, да, если так вспомнить историю, да, России. Был Иоанн Кронштадтский, был Лев Толстой одновременно. Вот, были оптинские старцы, был Распутин. Понимаете, это вещи одновременно сосуществовавшие. Были новомученики, были коммунисты. В России, как и любое другое общество мира, оно имело совершенно разные, оно всегда было смешанным царством. Об этом же Господь сказал, помните? Он сказал, что царство Божие к чему похоже? Оно похоже на поле, на котором было посеяно пшеница, а потом дьявол посеял плевелы. Как мы можем опираться на прошлое? Понимаете, если мы будем говорить, что все прошлое было хорошо, а именно к этому идет такая идеология. Если мы будем говорить, что там было все здорово, а потом все там пришли злые коммунисты, которые все захватили, непонятно откуда взявшиеся, да? Видимо, засланные из лунного Израиля откуда-то. Вот. Или там злобная Америка, которая, правда, ничего не особо не делала. Вот. И при этом они начали все разрушить. Но это будет неправда, раз. А во-вторых, надо заставить нас что сделать? По традиционно используется народный русский инструмент, знаете? Такой любимый русский народный инструмент — это грабли. Знаете? На который упорно наступает, причем на одно и то же место. В общем-то, как раз это знание истории предков, его преимущество в чем? То, что ты можешь посмотреть, какие грабли человек наступал, но их не наступал. Понимаете? Их обойти. А вот как раз аргументация того, что предки были умные, поэтому и мы должны поступать так же, привела к тому, что воспроизводится все. Причем это я говорю не просто как теоретически рассуждаю, да? Ну вот могу привести классический пример. Есть такая замечательная популярная коммунистическая газета «Завтра». Ну, все знают, наверное, такая проходит. Это очень яркий автор, Проханов. Вот. И ее издает. И, в общем, там замечательно описывается перед Рождеством, там описывается о том, что такое святки. Ведь там русские народные там, традиции связаны со святками, замечательная вещь, как гадание. Что там пишут, вот как это было здорово, как люди гадали, что они у них были свои черти, не то, что плохие чужие черти, а вот свои хорошие черти. Вот, чистая правда, так и было. Так и было, русские девицы ходили там гадать, причем они знали, к кому ходили, понимаете? Я скажу, что так русский православный тогда, грешил больше, чем еще тот, кто сейчас ходит. Понятно, да, почему? Когда человек гадатель идет, не знает, кто это такой. Ну, он там обман, говорит, что, мол, православный гадатель. Но у него все-таки грех, конечно, очевидное зло, так? Но все-таки меньше, чем человек, когда знает, кому он идет, так? Тем не менее ходили. Ходили к колдунам. В каждой уважающейся деревне был колдун. Вот даже сейчас вот я в деревню приезжаю, где у нас дача. У нас там есть место, где шептунья сидит. Понимаете? Вот. А где на Украине, так это вообще там норма жизни. На Украине так вообще считалось там, ну помните, да, поговорка была, в Гоголе даже записана, да? У нас там на деревне, что не баба, то ведьма, да? Вот, но это, конечно, насчет того, что не баба, то ведьма, это вранье, потому что на самом деле на Украине боялись бесов больше, чем в России. Это реально, опять-таки, к чести украинцев, они бесов больше боялись, чем мы в России. То есть человек, если шел к этим, к нечистому обращался, он все-таки понимал, что он делает какое-то зло, он как бы чувствовал себя изгоем, и колдун себя изгоем чувствовал. Вот. А у нас в России считалось просто нормально. То есть, конечно, колдун, он в храм-то не ходил, конечно же, но человек мог спокойной совестью отправиться в Рождество, а потом пойти колдовать. Совершенно спокойной совестью. Это нормально, это надо воспроизводить. Лет и делать, между прочим. Знаете, сколько тысячелетий? Много-много тысяч лет на изломе года этим занимались. Уж посчитайте, со времен Вавилонской башни и до 20 века, сколько времени прошло? 5000 лет. 5000 лет наши предки занимались колдовством зимой. Потом уже связали это с святым. Ну как, мы должны это подражать? Нет, конечно же, понимаете? Поэтому, по моему глубокому убеждению, сейчас православные более здоровые, оказывается, те люди, которые воцерковляются по-нормальному, отрекаясь от наследия предков, воцерковляются по-нормальному, они оказываются более здоровыми, чем те, которые посидели в традиционных культурах, так называемых. Недаром христианство корни всегда пускало не в деревнях, а где? В городах. Знаете русское слово «поганый»? Знаете, да? А знаете этимологию? Ну давайте пойдем назад. Поганый сейчас
происходит. От латинского происходит.
Поганый, конечно. Поганый, да, конечно же, происходит. Все правильно. Вот. У нас вообще слово поганый. Сейчас вот. Первое значение сейчас, ну, нехороший человек, да? Немножко пораньше. Вот если мы летопись открываем. Поганые половцы пришли. В каком смысле поганые? Не то, что они плохие. Если бы плохими считали, там, к примеру, с ними там не роднились бы. А у нас, простите, все там князья наполовину там ополовечены. То есть половцы были настолько примешаны с русскими, что это было вообще невозможно. Там Александр Невский наполовину половцы, например, это известная вещь. Но они назывались погаными теми. Почему? Потому что они были язычниками. Понимаете? Потому что они кланялись духом, они кланялись стихиями, так? Вот. Но это слово само себе заимствовано, действительно, в латынском, как Максим правильно сказал. В латыни оно имеет значение, сейчас имеет значение первое, язычник, но древнейшее значение, знаете какое? Деревенский. Деревенский. Деревенский тире язычник. Это синонимы. А? Нет. Дело в том, что в деревне дольше всего держалось язычество. Например, на Западе в деревнях язычество держалось, знаете, до какого момента? До тех пор, пока не началось великое переселение народов, которое, я думаю, специально Бог послал. Для этой замечательной цели. Когда пришли дикие вандалы и варвары, которые просто это язычество выжгли, ничего, случайно. Они просто там все выжигали, а заодно язычество выжгли. Вот. А спаслись только те от вандалов и варваров, кто прятался в православный храм. Понимаете? Вот. Язычник обычно первого в голову это сначала не приходило. Вот. Но еще Августин, когда был свидетелем первого захвата Рима вандалами, он говорил, что удивительно то, что спасались именно те, кто, что они чтили те, которые прятались в храмах, в христианских. Вот. То же самое произошло в Греции, только позже. В начале 7 века в Грецию пришли одно очень дикое племя. Жутко дикое племя. Вообще оно известное, на самом деле. Славяне называется. Знаете такое племя? Вот. Чудовищное. Оно, действительно, варвары жуткие совершенно, дикие были. И там издевались надо. Там, собственно, власть Византии осталась только в городах. А славяне заселились, фактически все греков, которые не успели уцелеть, иначе они вырезали благополучно. Вот. Только потом греки из городов, из гор спустились, они славян вытеснили и ассимилировали. Вот. Но язычество греческое было уничтожено в деревне таким образом. Вот, и так же было везде. То есть в деревнях, где язычество держалось. В России, например, язычество держалось до Октябрьской революции благополучно. То есть, почему-то напрямую совершенно держалось. То есть люди там могли там сжигать, там, вот, ну, то, что сейчас куклы сжигают, знаете, там на Масленицу. Братья, что это такое? Это замена человеческих жертвоприношений, человеческих жертвоприношений. Обычно совершенно. По принципу обычной магии, классической. Вот. И это нормально считалось в христианском месте. Там, когда в районах, где было много старообрядцев, там, например, разврат был массовый под Ивана Купалу. Просто откровенно совершенно. То есть культ не просто вот язычества, а именно Ваала. Вот часто говорят, что, знаете, там Илья Пророк, он связан с Перуном. А на самом деле связан ведь. Знаете, да, как? Перун — это бог грома, плодородия и молнии. Вот. А в Палестине богом грома, плодородия и молнии как назывался бог? Ваал. Так что он действительно с ним связан. Он с ним яростно боролся. Понимаете? Вот. Собственно, то, что на Руси Ильин день заменил собой день Ваала, это было, то есть нашего Перуна, нашего варианта. Это тоже на самом деле было продолжение той же самой борьбы. Борьба была, она сегодня очень яростная, очень сильная. И она продолжалась. Церковь никогда, простите, народных обычаев, которые сейчас возрождают, не одобряла. Церковь даже блинов на Масленице не одобряла, знаете? Была борьба против блинов. Потому что это была жертва в честь Бога Солнца. Понимаете? Сейчас там, конечно, такое значение потеряло уже, да? Но так, когда оно имело такое значение, церковь с блинами боролась. И не случайно, потому что это была ритуальная еда, как была жертвенная, самая настоящая. Вот, и поэтому, а почему именно в деревнях? А потому что в деревнях люди укоренены в традиции, понимаете? Там есть деды, там, которые сидят там, да, не нами положено, не нами издвигать, знаете, такая логика, да? Вот, а кто в городах собирается? Люди, которые от корней оторвались, понимаете? Следовательно, они открыты для Бога, понимаете? Именно потому, что они, вот я, вот Бог. И за мной не стоит огромный род, который мною так управляет. Я уж не говорю про положение, например, русской семьи. Это что-то жуткое было в деревнях. Не дай Бог такого. Никому не желаю. Потому что тема отдельная просто.
Батюшка, Илья Пророку тоже бы продавали функции Перуна. Как на колесницу.
Ну, это как раз такая попытка выверта, не знаю. Ну, на колесницу он ездит по Библии, если вспомнить. Итак, и вот эти, иногда мудрость ссылается Вилдат. Он говорит, поднимается ли тростник без влаги, растет ли камыш без воды? Нет, конечно, не бывает. Так? То есть так же он говорит, то есть наказание без причины не бывает. Вот, еще свежести свои, если не срезано, но прежде всякой своей, всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога. И надежда лицемера погибает. Упование его подсечено, верность в дом паука. Действительно, то есть человек, который не надеется на Бога, его все пути, все надежды, они действительно ненадежны. И, кстати, с этим сейчас согласиться. Он говорит, да, действительно, именно так. Обычный человек, который на Бога не надеется, у него путь дома – это дом паука. Он построил план, они рухнули. Это действительно так. Но следует из этого, что все такие. Нет, не следует, понимаете? Вот. Зеленеет он по... Обрется об дом свой, не устоит, ухватится за него, не удержится. Потому что за нечестью держаться нельзя, потому что она не крепкая, на нем нельзя ничего поставить крепкого. Зеленеет он перед солнцем, и за сад простирается ветви его, и куча камней влетает в корни его, между камнями врывается. Но когда вырвут ее с места его, то оно откажется от него, и они видали себя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддержит руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостными восклицаниями. Ненавидящих тебя влекутся в стыд, и шатранничать их не станет. Потому что Вилдат говорит, что если вот ты покаешься, признаешься виноватым, да, то Бог тебя обязательно помилует, пожалеет, ты еще смеяться будешь и радоваться. Отвечал Иов и сказал, правда, знаю, что так. Действительно, я знаю, что попытка построить на нечестие мир, она бесполезна. Это действительно мы видим экспериментально, да? Всякие цивилизации, построенные на лжи, они рушатся. Рано или поздно. Чаще рано, чем поздно. Вот. Но, и более серьезный вопрос. Да, земные дела стоят, рушатся, так? Но ведь есть более важная вещь, чем цивилизация. Смотрите, Иов всегда копает глубже, чем друзья. Друзья говорят, нужно главное здесь, на самом деле. Вот так, если мы не будем посмотрим на их идеи, они даже что обещают? Они обещают ему, что благополучие, радость, веселье здесь. А им это маловато, понимаете? Иов хочет большего, Иов хочет общаться с Богом. Он хочет его лицом к лицу видеть, понимаете? Иов глубже, чем его друзья, бесконечно глубже, понимаете? Поэтому они его и не понимают. Но как оправдается человек перед Богом? Вот вопрос Иова. Как человек может перед Богом оправдаться? А если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни одно из тысячи. Премудр сердцем и могуч силой. Кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем. Столпа сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет. И на звезды полагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Аз, Киселихима и тайники юга. Делает великое и неисследимое, чудное без числа. Вот он пройдет передо мной, и не увижу его. Пронесется, не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты сделаешь? Бог не отвратит своего гнева своего. Перед ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему и принести себе слово перед ним? Так, здесь стоит вопрос такой. Действительно, Бог, он необыкновенно могучий человек. Я знаю, что ты говоришь. Но я хочу оправдания. А как это сделать? Я хочу найти праведность, так? Я хочу оказаться правым перед Богом. Вот, собственно, цель христианина именно это, понимаете? Оправдаться перед Богом. Не в смысле назваться праведным перед Богом, а оказаться реально праведным. Ощущаете разницу? Назвать себя праведным, простите, любой там алкоголик завелся, так? Вот. А вот оказаться праведным перед Богом. Вот о чем мечтает Иов. Да? Говорит, а как это сделать? Он говорит, вот посоветуй. Ведь если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни одной из тысяч. Об этом уже говорит и Псалтырь, помните? В Шестопсалме говорится, яко не оправдится, пред тобой всяк живый. То есть перед Богом, мне кажется, оправдан никто из живущих, если он захочет сам свои силы оправдаться. Как перед ним любой, кажется, оправдан. Действительно, он премудр сердцем и могуч силой. У него в Семенной вместе и премудрость, и сила. Я этого не отрицаю, говорит Иов. Я прекрасно знаю, что Бог абсолютно всемогуч. Вот он, как он проявляется. Он передвигает горы и не узнают их. Он переворачивает их в гневе своем. Была гора, а теперь там море. Иов живет недостаточно, прошло достаточно мало времени после всемирного потопа. Он помнит то время, когда горы рухнули в сердце Марии. В прямом смысле этого слова. Помните, да, когда вода покрыла высочайший сгор? Более того, перед глазами Иова расстилается еще дымящаяся равнина, которая раньше была горной местностью. Кто бывал в Палестине, тот знает, там едешь от Иерусалима, если ехать в сторону юга. Там такая дорога есть, Иерихонская. Вот этими уступами спускается вниз. И там такой очевидный провальчик. Резкий совершенно. А это раньше горы были. А сейчас вместо этих гор там что? Там мертвое море. Горы перевернуты, они оказались внизу, понимаете? И там провал огромный, самое низкое место на земле. Это прошло практически перед глазами Иова. Вернее, его отцов, предков. Действительно, они переворачивают горы, и ему никто ничего не скажет, он действительно меняет все. Он сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. То есть корни земли, основы материков, они дрожат, он двигает, прикасаясь к ним. Его власть настолько велика, что он может сдвинуть с места землю, изменить календарь, там, изменяет действительно. Мы знаем, что из древних историков, что раньше года, например, другой длительности были, потому что земля на другом отношении к солнцу находилась. Например, в древнеегипетском календаре было 360 дней вообще. Потом давали еще 5 дней добавили. А потом еще четверть добавили, потому что менялся год. Вот, то есть Бог может замещать землю, ему несложно изменить Вселенную.